Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Итак, мы снова с вами. Программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Писатель Василий Голованов здесь, напротив меня. И мы говорим о его отце, писателе же, журналисте, путешественнике Ярославе Голованову. И вот рожденный в 32-м году человек оказался в самой гуще советской вот такой жизни, да, значит, он, желая и выучившись на инженера, он как-то прикипел к теме космонавтики. И что он в этом находил? Вот интересно, что находили тогда в этой космонавтике? Я же очень хорошо помню, например, когда я мальчишкой молодой вышел на берег реки Медведица и услышал такой нестройный голос пьяных... нестройный хор пьяных голосов, которые пели песню, лодка плыла, гармонь, и вдруг кто-то закричал: «Герман полетел! Герман полетел!» Понятно, что это Герман Титов, второй космонавт. И поскольку у меня дед был Герман, я среагировал, не мог понять, куда полетел мой дед, но он стоял рядом, и он мне все разъяснил. Значит, и тут я понял, что это очень важно, потому что люди не просто так гуляют, а плывут по реке, вот, поют песни, потому что полетел Герман. Я помню это, ну, кроме всех песен, которыми был забит радиоэфир про космонавтов, да, вот. Но отец был, пожалуй, пораньше еще. Он в это время был уже человеком, критически относящимся ко всему. И он тоже был захвачен этой идеей.
Ну, все были захвачены. У нас в группе детского сада, а потом в классе было, по крайней мере, 4 Юры. Тогда называли в честь
Гагарина.
Матери, да, называли детей в честь Гагарина.
Да.
Вот, Юра был одной из самых распространенных имен, хотя оно, в общем, до этого не было столь популярным. Вся страна, ну, насколько я помню, просто по хроникам, ну, она ликовала, это был прорыв.
Нет, конечно,
это было,
чем гордиться, да.
Один из тех немногих прорывов, которые мы действительно реально осуществили. Ну, кроме победы в Великой Отечественной войне, пожалуй, это было второе такое вот крупная победа, потому что, ну что, ну вот немножко жить стало лучше, немножко жить стало веселее, немножко больше свободы, но, в принципе, жизнь оставалась такая скудная.
Конечно.
Я помню, что первая квартира, вернее, даже не квартира, а комната на Маяковке, ее получила мама как раз от Королевского КБ.
Угу.
Это была большая комната в коммунальной квартире, где жило еще две семьи, и мы там просуществовали до 1965 года, то есть весной выехали на дачу, а осенью вернулись уже в квартиру в Останкино, в которую получил отец из «Комсомольской правды». Тот район так и называется, в Останкино, Комсомольская деревня.
Угу.
Там очень многие получили от ЦК ВКСМ.
Угу.
Вот отец там, собственно говоря, вот там и состоялись все дружеские встречи. Там отец работал, он часто предпочитал работать дома. Я даже запомнил этот письменный стол, набор трубок, который у него там лежал.
А сами космонавты, сам Королёв, что они были, по его воспоминаниям? Они же были люди, в первую очередь, и люди разные. И кто вообще в КБ был интересен отцу? О чем они разговаривали?
Но поскольку все это было засекречено очень долгое время, вся космонавтика, разговаривали прежде всего о том, что есть на самом деле. И когда уже в конце, во второй половине, по крайней мере, 60-х годов, отец взялся за тему Королёва,
угу.
А Королёва он считал по-настоящему выдающимся человеком в техническом плане. Это был гений. Вот. У него, собственно говоря, и было желание, вот книга его жизни в результате стала книга о Королёве. Она выходила одним томом, потом двумя томами. Вот. Но работу, я повторюсь, он начал еще в 60-е годы. Ездил в Киевский технологический институт, ездил в Коктебель, где Королёв еще на планерах.
На планерах, да.
Да, летал. Вот. И
А в Киевском технологическом он учился, да?
Да. Вот. В Останкино стояла первоначальная такая, у него в изголовье была большая такая тумбочка для белья, вот, и на ней стояла картотека с карточками еще, ну, компьютеров не было, да-да, естественно, вот, что, где, как произошло и так далее, с Королёвым, с первым отрядом космонавтов, сколько там было людей, кто полетел Гагарин.
Вот, перед Гагарином были полеты?
Перед Гагарином не было полетов. Угу.
То есть, на самом деле, все эти домыслы...
Это домыслы.
Это абсолютные домыслы.
Это такой же домысел, как Гагарин жив.
Угу. И Гагарин жив, или американцы не были на Луне.
Или американцы не были на Луне, да.
Да.
Вот. Но кто-то в этом отряде не выдержал, кто-то спился из-за того, что не полетел. Я сейчас не помню фамилию этого человека, все досконально знал отец.
Да.
Ну и...
Так вообще, если подумать, столько подготовок у Гагарина, да, один круг вокруг Земли и все. А потом, ну, полетал немножко на самолетах и, к сожалению, разбился.
Слава на всю человеческую историю.
Слава, да, но человек сам, это же ужасно. На самом деле, это слава, которая давит и растирает в порошок или, наоборот, наполняет тебя, как дирижабль, да?
Ну, отец говорил, что Гагарин как раз по своей простоте и доброжелательности. Он был очень доброжелательный человек. Он сумел как-то выдержать вот этот вот натиск славы, Америку, все эти приемы за границей, цветы бесконечные. То есть...
Королеву английскую.
Английскую королеву далее.
Да. Это же удивительно совершенно. Вот. И, надо сказать, что все его обожали, как вот я понимаю, ни одного плохого слова. Он абсолютно был естественным человеком.
Абсолютно, видимо, естественным, да.
А чем занималась КБ? Вот отец часто там бывал, или он ставил себе какую-то задачу, приходил, разузнавал и уходил? Как строилась его журналистская работа вот с Королёвым? Или он свободно мог прийти к нему в любой момент, там, когда тот допускал, поскольку был, наверное, занятой человек?
Ну, этого я в точности не знаю. Я знаю только, что отец ведь работал в КБ-1 после окончания Бауманского вот этого своего высшего технического училища. И с Королёвым они познакомились еще в КБ-1.
Угу.
Вот. Потом... Это, видимо, было на стартах байконурских, так сказать. Он с Королёвым сблизился и постепенно подружился. Потому что Королёв видел, что он производит на Ярослава Кирилловича такое, так сказать...
Магическое
впечатление, да. Переломным моментом этой дружбы, может быть, было... Был такой момент, когда вот эти комсомолята, журналисты, к юбилею Михаила Васильевича Хвостунова, начальника отдела науки, они сделали номер «Комсомольской правды». Ну, так, на талере тогда были такие плоская печать, все это набиралось из гарта, из металла, все строчки.
Да.
Вот, они сложили такую раму наборную и откатали номер, ну, несколько номеров «Комсомольской правды», посвященных Михаилу Васильевичу Хвостунову. И как-то раз, значит, отец показал этот номер Королёву. Сказал, что вот человек, который, собственно, и продвигает нашу космическую программу. И Королёв вдруг с какой-то детской такой... не завистью, а с трогательностью сказал. Он сказал: а мне-то такой сделаешь?
Угу.
И после этого отец сделал номер, посвященный Королёву. Угу. То есть несколько номеров газеты, которая угу. никогда не выходила в свет, ну, она да. была передана просто из рук в руки.
Она сохранилась?
Я этого номера не видел.
Угу.
И после этого у Королёва возникла идея послать журналиста в космос. Вот.
То есть мог бы быть и отец, если бы выдержал?
Да, отец бы выдержал, пожалуй. Отец прошел тренажерные все испытания. Вот.
То есть, то есть его он рассматривался как такой?
Его включили в отряд космонавтов.
А-а-а.
Вот. Он прошел испытания, но это был уже 64-65 год, сместили Хрущева, придавили немножко Королева. Вот эти все, так сказать, идеи, гуманитарные идеи. Королёв ведь очень философский был человек и очень заводной. Он планировал, так сказать, лунную программу и во многом ее осуществил при помощи искусственных спутников.
И лунохода.
Ну, луноход это уже, пожалуй, не королевская идея.
Но он его как бы предвидел.
Предвидел, да.
И он говорил, что надо сделать какие колеса, там не шины, а колеса и так далее. Известно это сохранилось. То есть он представлял себе и грунт, и прочее, хотя никто его не представлял себе.
Ну, собственно говоря, Королёв первый освоитель Луны.
Угу.
Американцы потом уже прилетели, высадили людей. Тут
да.
как бы такая моральная, что ли, победа, что
конечно, люди вступили, да.
вступили на Землю
да.
и что-то такое. Образцы грунта, там чего-то, фотографии с Луны, они уже были доставлены советской техникой.
Угу.
Потом у Королёва была, конечно, идея фикс – это Марс.
Угу.
Он работал над марсианской программой. Он хотел, чтобы на Марсе побывали люди. И вот эта программа после смещения Хрущева, она тоже была свернута.
Угу.
Вот. И тут из-за того, что глобальные задачи космической науки как бы были урезаны, сама практическая, тактическая, скажем так, не стратегический космос, а тактический космос, он тоже потерял очень многое.
Ну, сегодня космос потерян совершенно, в общем.
Ну, про сегодня мы не говорим, мы
да.
говорим про тогда. Вот. И
а
мы
тогда они начинали пытаться заниматься наукой, да. Именно наукой в космосе. Но, к сожалению, это пришло вот в какую-то совсем другую сторону. И сегодня там группа космонавтов-исследователей из разных стран изучает космос. А наши скорее выполняют роль штурманов и доставляющих. Как я понимаю, потому что
ну, сейчас просто никто толком не знает, что с космосом делать,
ну,
потому
да.
что
колоссальные деньги.
Колоссальные деньги, а что
никакого.
Мы поимеем взамен?
Да.
да. Что, кто сказал, что на Луне есть полезные ископаемые, кто сказал, что на Марсе есть жизнь, и
да.
те же самые полезные ископаемые, потому что для некоторых нужно обязательно присутствие жизни, чтобы
ну, да.
эти железо, например, появилось.
Да.
Это своеобразный продукт такой, связанный с жизнедеятельностью бактерий.
Угу.
Вот. А тогда просто каждый запуск это был своего рода триумф. Триумф, очередной триумф Советского Союза над
всем остальным миром.
Всем остальным миром. И я помню, что когда погиб Комаров, а это был, наверное, год 66-й. Мы страшно переживали все в детском саду, и я спрашивал отца, что, как погиб Комаров, как это могло случиться вообще, и так далее, и так далее.
Это когда на запуске они взорвались, да?
Нет, уже при спуске.
А, спуске, они не
что-то
разгерметизация.
Разгерметизация шара, да, и он погиб. Вот. Как ни странно, будучи дружен с космической элитой, вот со всеми людьми, которые планировали, так сказать, стратегию и строили корабли, отец так и не стал близким другом кого-либо из космонавтов, за исключением, может быть, Бориса Егорова.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня писатель Василий Голованов. Да, Борис Егоров, я не знаю такого космонавта. Джанибекова я помню, он много раз летал. При том, что я вроде бы оттуда, из детства, да. Но Леонова мы знаем, потому что он рисовал.
Леонов первый вышел в космос.
Первый вышел в космос, да. Вот. Но в целом Терешкова женщина, понятно. А дальше все, в общем. Гагарин, Титов, Попович еще был, кажется. Вот.
Егоров отличался от них тем, что был первым штатским космонавтом. Все они были люди военные, военные летчики. Угу. Вот. А Егоров был причастен к авиации.
Джанибеков, по-моему, нет.
Он закон. Ну, Джанибеков был гораздо потом.
Да, да, да.
Потом могло быть все что угодно.
Угу.
Потом просто катались туда в космос разные люди.
Нет, ну он как раз исследователь, похоже, он много раз был в космосе.
Вот. А Егоров был первый космонавт штатский. Вот. Он, кстати, в какой-то степени славы своей не выдержал. Женился на Наталье Фатеевой, тогда первой красавице, наверное, среди наших актрис. Приобрел американские автомобили. Вот как-то я помню, мы ездили в дом рыбака. Такие были способы отдыхать.
Mm-hmm.
Вот. И отец пытался на своей победе догнать американскую машину Егорова. И я помню, что когда я увидел на спидометре скорость 200 км в час, а я сидел в егоровской машине, я как-то даже не поверил. Это было что-то запредельное. Я говорю: папа, а ты сколько у тебя машина шла? Он говорит: 90.
Ну, понятно.
Ну, а с ракетными, так сказать, патриархами, с теми, кто конструировал ракеты, отец, я говорю, был знаком хорошо. Особенно он близко сошелся с Борисом Евсеевичем Чертоком. Борис Евсеевич Чертог жил там неподалеку от Останкино, на улице Королёва. Собственно, в Останкино, на улице Королёва. Они часто общались. Ну, и вот таким образом эта книжка писалась из воспоминаний разных людей, так или иначе причастных к Королёву. Кроме совсем засекреченных, которые, собственно говоря, и не должны были открываться журналистам. Это все было довольно сложное дело.
То есть они, может, открывались ему, но он не имел права о них слова сказать. Он знал их, наверное, поскольку они были в КБ, да? Но
он мог и не знать. Он
какого-нибудь Рошенбаха, который...
Нет, Рошенбаха-то он знал прекрасно. Рошенбаха даже мама моя знала, потому что, опять же, в КБ. Вот, очень богатая личность, он же не только космосом занимался,
книга про икону,
да, исследовал вот перспективу русских икон.
Да, обратная перспектива русской иконы, да, замечательно. Вот, между прочим, человек, который в совершенно таком атеистическом заведении, находясь, занимался, в общем, таким серьезным научным искусствоведением, которое, в общем, внесло важный вклад, как мне кажется, вот, в понимание этой проблемы, да, как сделана икона, как построено пространство внутри нее. Вот, и понятно, что этим занимался технарь. Он это увидел и понял, и расшифровал.
Ну да.
А вот вы говорили, что отец много лазил по северам. Вообще, насколько я помню, вот тема русского севера и рассыпающейся деревянной архитектуры, и рассыпающегося вот деревянного богатства в 60-е годы начинает возникать и возникает активно. И все, кто в силах, конечно, открывают для себя и Карелию, и
Пинингу, и Соловки.
Да.
Ну, это прежде всего, да. Но в каком-то смысле русский север был такой землей обетованной, да, и уехать на этот русский север, это было, во-первых, окунуться в народ,
Особенный совершенно, свободный, особенный, который не имел...
И это было какой-то, как бы сказать, заместителем абсолютной свободы. Угу. Вот такие путешествия. Я помню, что с Юрием Ростом они вместе ездили на Пинигу и вернулись совершенно свободными людьми. Отец приехал с Пиниги с бородой, и с тех пор ее не сбривал, до этого он ходил гладко выбритый, угу. Как его отец. Угу. Вот. Ну и с Пиниги привез несколько фотографий, но снимал в основном Рост. Угу. Огромное количество впечатлений и заброшенные, найденные где-то в полуразвалившемся храме листки церковного вестника, журнала, угу. и какие-то книги. Угу. Я эти книги видел, но сам тогда не читал. У меня тогда интереса к божественному не было. Угу. У самого. Но я был очень удивлен тем, что отец их привез и хранит.
Но он понял, что надо сохранить их, по крайней мере.
По крайней мере, сохранить, так сказать, отереть от птичьего помета и привезти куда-то, где они не сгниют. Угу. Вот. К числу таких необъяснимых явлений, которые характеризовали наш дом, была небольшая иконка Николая Чудотворца, угу. которая стояла у него на книжной полке рядом с портретом маленького Королёва, приклеенного угу. На книгу. Угу. Причем Королёв там был снят совсем мальчиком, совсем ребенком. У него были длинные волосы. Я долгое время был убежден, что это фотография какой-то девочки. Угу. И только после спустя много лет я спросил папа, а кто это такой? Кто это такая? Да. Он сказал, да это Сергей Павлович Королёв в детстве.
А, понятно. Ну, вообще, мальчики, как девочки, очень частое явление. До революции одевали там двухлетних, трехлетних в платьице мальчиков.
Ну да, у него какой-то ажурный воротничок, то есть он из какой-то все-таки приличной...
Городской приличной семьи, по крайней мере, семьи, да. Да. Вряд ли это не дворянская, скорее, фамилия Королёв. Вот. Но понятно, что это такой какой-то образованный слой. Хорошо. Вы хотели еще что-то рассказать про... А Николай Чудотворец известно почему?
Совершенно неизвестно. Я тогда не задавал себе этот вопрос. Но, по-моему, я был единственный в доме, кто иногда... украдкой молился этой иконе. Угу. Я понял, что это икона, угу. что это священное дело. Вот.
И если ничего не понимая, не зная, молился.
Ничего не понимая, не зная, своими словами, я иногда... Ну, это было связано с какими-то школьными перипетиями, угу. там впереди была контрольная, или я хотел, чтобы любимая девочка обратила на меня внимание.
Интересно. Вот. Мне в школе это не приходило в голову вообще никак. Совершенно потрясающе. Значит, вы откуда-то знали. Нет, ну, мы ходили там на Ваганьково, скажем, ближайшую, не закрывающуюся церковь. И стояли там, смотрели, и даже свечки покупали и ставили, куда бабушки скажут. Но это все. Вот знания были нулевые совершенно.
Но это 60-е годы. Дело в том, что мне кажется, что интерес к божественному, он вообще пробудился в 70-е годы, опять же, у интеллигенции, вот, которая потом многие стали священниками. Угу. Сделали другой выбор. Ну, нашли себе другой выход в свободу.
Да, да, да. Ну, во-первых, выход в свободу, а во-вторых, конечно, очень важно было наблюдать поруганную церковь, которая не сдается, ее ругают, она не сдается. И поэтому она вызывала доверие, восхищение, не знаю, как угодно, да. Вот. И поэтому возникал интерес: а что же это? Вот вроде. Государство безбожное, а церкви есть. Ну и, опять же, в семьях, конечно, существовали отсылы и связи у разных разные, но тем не менее. Ну что ж, Я думаю, что время нам подсказывает закругляться и завершать. Я очень благодарен вам за то, что вы пришли к нам в студию. Это был Василий Голованов и Петр Олешковский. Всего хорошего, спасибо.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».